Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 4 минуты. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Вот да, вот так внезапно начинается программа «Умные парни». У нас гром. Косовские полицейские вторглись на север Косово Метохии на бронированных автомобилях. Трое пострадали, в том числе журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию МВД в полную боевую готовность. И при этом еще Александр Вучич говорит, что мы должны с вами признать тот факт, что сербских властей нет ни в Косове, ни в Метохии, несмотря на то, что, как, несмотря на все те усилия, как бы хотелось, чтобы там сербские власти присутствовали, и говорит, что у нас два варианта, либо заморозка конфликта, либо налаживание отношений. Но заморозка конфликта уже невозможно. А с вашей точки зрения, какой здесь выход и что дальше? Потому что мы до вас говорили тоже со специалистом, который по странам Европы специализируется, он говорит, что рано или поздно все равно сербам так или иначе придется признать Косово.
Ну, здесь есть несколько плоскостей. С одной стороны, действительно, есть культурно-исторический пласт, согласно которому любой серб, он вряд ли когда-нибудь сможет признать, что действительно территория Косово уже не относится к сербскому государству. С другой стороны, де-факто, действительно, Косово, самопроглашенная республика, уже давно не контролируется сербскими властями. Более того, те контакты и та политическая коммуникация, которая сейчас существует, она находится на минимальном уровне. Мы видим, что за последнее время сразу несколько провокаций вспыхивало на территории Косово. Был разработан некий план по обмену территорий, ну, такой компромиссный вариант, на который в какое-то время ссылались обе стороны, но сейчас, видимо, значит, товарищи из Косово его полностью опровергают, ни на какие обмены территории они идти не хотят. Более того, если вообще внимательно посмотреть, у албанцев очень большие территориальные претензии, и не только к Сербии, а еще и к Греции, а еще и к Македонии. И в этом плане, если честно, мне кажется, Косово — это такая болевая точка в самом сердце Европы, которая еще будет кровоточить большое количество времени. Очень надеюсь, что это не закончится очередными кровопролитиями, войной, вот в горячей фазе, как мы приняли это, как мы это воспринимаем обычно. С другой стороны, вот совсем недавно ведь было объявлено о создании вооруженных сил Косово. Угу. Причем это было сделано так демонстративно, в обход очередной раз решения Совета Безопасности, резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И мы понимаем, что Косово, несмотря на то, что является очень такой маленьким образованием, квазигосударственным, за ними стоят очень влиятельные силы. Ну, не секрет, что Косово очень выгодно вообще для Североатлантического альянса, для Соединенных Штатов Америки. И, в общем-то, можно сказать, что югославская трагедия, которая разворачивалась в наших глазах в 90-х годах, и в начале 90-х, и в конце, там несколько было этапов, она в каком-то смысле стала фундаментом вот той Европы, которую мы сейчас наблюдаем, и поэтому европейцы тоже крайне заинтересованы в том, чтобы действительно Сербия уже окончательно смирилась с тем, что Косово — это не ее территория. В принципе, то, как действует президент Сербии Вучич, говорит о том, что общественное мнение для этого подготавливают. И если еще совсем недавно подобного рода заявления сербских политиков могли привести к настоящему политическому самоубийству и потере всего политического капитала, то теперь Вучич, который, кстати, на минутку, совсем недавно сталкивался с массовыми протестами в отношении своей фигуры, угу. Там многотысячные демонстрации были возле его резиденции, причем были столкновения с правоохранительными органами, и несмотря на все это, на то, что тема Косово крайне болезненная вообще для Сербии, он позволяет себе такие заявления в сербском парламенте. Это говорит о том, что существует, я уверен, определенные обязательства, видимо, которые взял на себя Вучич для того, чтобы Сербия рано или поздно стала членом, ну, европейской семьи, но перед этим, как мы знаем, необходимо обязательно пройти условно такой институт фильтрации. Ты сможешь доказать свою преданность высоким демократическим европейским ценностям, идеалам, только если ты делегируешь свой национальный суверенитет и, например, политику безопасности сербскому альянсу, который еще совсем недавно, я имею в виду блок НАТО, собственно, активно поучаствовал в том, чтобы Республики Югославия не было как таковой. Опять же, нарушая международное право, бомбил Белград. Поэтому, к сожалению, нужно просто признать, что сербы вот в этом противостоянии, они проиграли. За ними нет никаких влиятельных международных силы институтов, кстати. Вот все очень часто любят у нас, особенно в Европе, ссылаться на международное право. А где было международное право в случае признания Косово, например? Очень многие люди, кстати, в нашей стране заявляют о том, что...
Вучич сам это говорил.
Ну, Вучич, видимо, не разбирается просто в...
Вы думаете, называется, президент в деталях, не разбирается но в деталях?
Абсолютно. Вот,
это было его откровение. Нет, это...
Все очень просто, да, на самом деле. В отличие от Косово, в Крыму проходил референдум, который является одним из главных демократических институтов, да, вот волеизъявления простого народа. А, может быть, слушатели не знают, в Косово даже никакого референдума не было. Там было...
Столкновение.
Нет, там сначала было столкновение, а потом на уровне вот этого косовского парламента, непонятно, признанного, непризнанного, состоялось голосование, согласно которому Косово объявило себя независимым. Сейчас, с точки зрения международного признания, ситуация тоже неоднозначная. 90, там, более 90 стран, естественно, в первую очередь, это страны условного Запада, либо их ближайшие союзники и партнеры признают Косово. А более 60 стран, куда входят, кстати, не только Россия, Китай, Иран, но многие европейские страны, например, Греция, Испания, у которых у самих тоже есть... территориальные проблемы, ну, например, Гибралтар в Испании, да, в Греции это Северный Кипр, они тоже не признают. Поэтому здесь ссылаться на нормы международного права, ну, опять же, если нет, ты на определенной стороне, то можно это делать.
Здесь все-таки есть еще и право вето, например, у Российской Федерации, которое им в нужный момент там воспользовалось, когда, если я не ошибаюсь, Британия пыталась какую-то резолюцию свою по поводу продвинуть по поводу сербско-косовского конфликта и так далее. С вашей точки зрения, здесь есть какие-то... Потому что Вучич благодарил Россию Владимира Путина за то, что Москва пытается каким-то образом помочь урегулировать этот конфликт. С вашей точки зрения, вот какие есть еще инструменты? Потому что, ну, я не знаю, называть Вучича заранее проигравшим, но он же формально
он
не признал.
Он сам признает это. Он сам признает себя проигравшим. Причем...
Но Косово пока никто не признает.
Тут нужно понимать... Ну, нет. Признание Косово, вот официально, да, де юра, это вообще немыслимо в Сербии, ну, мое глубокое убеждение. Но если на уровне общественного сознания с каждым годом, а ведь это происходит, внедрять тезис о том, что, да, исторически Косово и Метохия — это наша земля, да, нельзя отрывать Косово от Сербии, но при этом говорить, что мы ничего делать не можем, на провокации, которые постоянно осуществляются албанцами, ну, косоварами, мы реагировать никак не будем. А вот недавно, например, очередной очень демократический поступок совершили, значит, власти Косово, заявляя, ну, собственно, объявив 100% пошлины на сербские товары. Ну, там не только сербские, понятно, но в том числе. Да. Как себя, интересно, должны чувствовать сербы, которые живут на севере Косово, вот, которые, естественно, имеют постоянную коммуникацию, рабочую, профессиональную, личную,
ну, может
в конце
быть,
концов,
как раз
семейную.
У косовских албанцев есть цель, чтобы сербы просто покинули край Косово.
А и так и происходит. Они просто выдавливают сербов. И, как я уже говорил, пользуясь тем, что на какой-то земле живут албанцы, раз они там живут, значит, они имеют право на то, чтобы разрушать территориальную целостность других государств. Такого бы не было поведения демонстративно наглого, как я уже говорил, если бы Косово не чувствовало за собой влиятельные силы. А если, например, опять же, наверное, слушатели не знают, что на территории Косово находится одна из самых больших военных баз НАТО, ну, Соединенных Штатов Америки. Это такой большой пункт, там, не только перевалочный и так далее.
НАТО все-таки.
Ну, конечно.
НАТО.
Да, да. Ну, понимаете, мы говорим НАТО, но если разбираться в структуре Североатлантического альянса, кто принимает решения, кто ответственен за военное планирование, стратегические какие-то шаги, то мы увидим очень просто, что, говоря о НАТО, нужно, конечно, говорить о Соединенных Штатах. И здесь, мне кажется, иллюзий тоже питать не нужно. И в этом плане, естественно, Хашим Тачи, чувствуя вот эту поддержку за своей спиной, видит, что Сербия не отвечает на провокации. А если она не отвечает на провокации, значит, Сербия слаба. А если Сербия слаба, значит, нужно дожимать,
что, собственно,
и происходит. А может быть,
наоборот, если Сербия не отвечает на провокации, значит, Сербия умеет терпеть?
Ну, смотрите, нужно опять же вспомнить историю, биографию бывшего полевого командира, на минуточку, Хашима Тача. И мы понимаем, что его логика мышления заключается в том, чтобы слабых, ну, не побоюсь этого слова, нужно, в общем-то, даже не знаю, как выразиться. В общем, максимальные издержки должны испытывать слабые, их нужно постоянно давить. И в этом плане то, как ведет себя Вучич, это объяснимо. И делать, я говорю, даже не в том, что Вучич не может попытаться с помощью каких-то популистских лозунгов, а, кстати, националистические настроения в Сербии крайне популярны. Uh-huh. Там очень большая часть общества, она не забыла трагедию, которая еще совсем недавно разворачивалась с народом. Но этого не делает. Почему? Скорее всего, у него определенное целеполагание. А это целеполагание, ну, мне кажется, оно очевидно. Очевидно, что Вучич – это, ну, такой условный ставленник такой брюссельской бюрократии, вот этих структур евроатлантических, который должен не официально юридически закрепить Сербию частью НАТО и уже там говорить о планах вступления в Европейский Союз, а подготовить общественное мнение. Это, наверное, одна из самых больных, одна из самых сложных задач. Например, можно вспомнить, как в Черногории все проходило, когда она в НАТО вступала. С точки зрения, опять же, общественной реакции. Uh-huh. И в этом плане очевидно, что Вучич, он исполняет роль. Естественно, никогда Сербия не будет отказываться от дружеских и очень теплых отношений с Россией. Это ни одной стране никогда не вредило, потому что Россия является действительно великой державой, одной из главных центров силы. Но это не мешает той же Сербии, отчетливо это видно, выстраивать свою внешнюю политику, политику в сфере безопасности и в том числе интеграционную политику, торгово-экономическую, сугубо на евроатлантических рельсах.
Сербия как Сербия, Сербия как государство, которое существует сейчас, чью поддержку в Европе, помимо Москвы, безусловно, имеют? Каких европейских государств? Я имею в виду не Сербия как в будущем, возможно, когда-нибудь член Европейского Союза, а вот как государство, как таковое сейчас. Это что? Это Германия, это Австрия.
Германия, конечно. Вообще главным бенефициаром всего того ужаса, который произошел с Югославией, если посмотреть в первую очередь на базис экономический, является Германия. Германия, благодаря уничтожению вот этой Югославии, у которой была своя макроэкономическая модель, своя система, своя независимость и своя суверенная политика, она действительно очень сильно мешала Германии возвыситься вот в Центральной Европе условно, стать такой доминирующей державой. Если посмотреть, то какие компании пришли, какие банки пришли на вот всю эту территорию, потому что если раньше была Югославия, сейчас это большое количество бывших республик бывшей Югославии, то мы видим, что, конечно, в первую очередь выигрыш стал европейский капитал, в первую очередь немецкий. Uh-huh. И та политическая элита, которая сейчас находится у власти в Сербии, она, как я уже сказал, конечно, у нее задача непростая, но она максимально аффилирована с европейскими политическими силами, конечно, немецкими. Здесь, мне кажется, это не секрет, все прекрасно понимают, что в Европе доминирующей силой является Германия. Хотя сама Германия, если так разбираться, во многих вопросах тоже не имеет стопроцентной субъектности или там суверенитета. Очень часто многие решения, которые принимают, например, Соединенные Штаты Америки или коллективно Североатлантический альянс, они на самом деле идут вразрез с Германией. Но тут тоже ничего удивительного нет, потому что если вспомнить, для чего создавали НАТО, для чего создавался Европейский Союз в том числе, и при активном участии кого-то, мы поймем, что одна из главных задач Америки – это сохранять более-менее дружеские союзнические отношения, построенные на общих принципах, ценностях, но при этом постоянно держать Германию под сапогом, как говорил известный классик.
321 говорит по Иву Андричу: сербы, ребят, непростые себе на уме. 514, все равно сербы рано или поздно вступят в НАТО.
Да, и... да. Да, я вот с слушателем абсолютно согласен, рано или поздно Сербия вступит в НАТО, рано или поздно Босния и Герцеговина вступит в НАТО, там, кстати, в Боснии и Герцеговине, знаем, тоже есть Республика Сербская.
Есть заявление, кстати, главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, и он говорит, что силовая акция властей самопровозглашенной Республики Косово на севере края – это попытка нарушить хрупкий мир и заставить сербов покинуть их территорию. Ну, то есть мы понимаем, допустим, план реализуется, допустим, сербы покидают Косово, да, вот те сербы, которые оставались там. Но ведь проблема Косово, она же, как вы сказали, она расширяется, в принципе, за границей, грубо говоря, Сербии, да, и это же остается болевой точкой Европейского Союза. А что здесь делать? То есть с Хашемом Тачи нужно будет договариваться еще другим государством. Потом уже.
Нужно будет договариваться, так. И это очередное свидетельство того, как условные интересы Вашингтона прямо противоречат интересам европейской безопасности. И многие страны это прекрасно понимают, но сделать с этим ничего не могут. По факту, конечно, они могли бы создать условный такой альянс, я не знаю, но если там посмотреть...
Альянс анклавов, что ли?
Нет, нет, я имею в виду тех государств, которые могли бы объединиться для того, чтобы вот эти претензии территориальные албанцев на земли государств, ну, были бы оспорены в таком коллективном порядке, но вряд ли им дадут это сделать. Если посмотреть на то, как ведут себя международные институты, разные, в том числе и судебные органы, и тот же знаменитый трибунал по Югославии, то мы увидим, что та самая независимая и кристально чистая, ну, по крайней мере, на словах, вот эта судебная система европейская, она абсолютно ангажирована. Можно вспомнить процесс по делу Слободана Милошевича. Можно вспомнить то, сколько обвинительных приговоров было объявлено югославо-сербской стороне или там хорватской, а сколько боснийской, а сколько албанской, в разы меньше. И это, в общем-то, говорит о том, что вот этот каток, который был запущен, да, и который прошелся по Югославии, ну, до сих пор, в общем-то, ничего, в принципе, не изменилось. Сейчас самое главное, на мой взгляд, не допустить все-таки действительно каких-то жестких столкновений, потому что как была пороховой бочкой, как были пороховой бочкой Балканы, они на самом деле такими и остались. Те противоречия, которые... были сняты вот этой войной, гражданскими войнами, внешней интервенцией, они были, знаете, как вот бутылку закупорили, да, но рано или поздно, вот, если ее открыть, то оттуда может фонтан просто настоящий. Вот я боюсь, что есть политические силы, которые заинтересованы в том, чтобы держать на высоком уровне вот этот градус конфронтации для того, чтобы влиять на эти процессы.
Я обращаю ваше внимание, что пишет издание под названием «Журнал», из Боснии и Герцеговины. Вот автор боснийского издания констатирует, что на Балканах российский капитал – это сила. Россия, оказывая влияние на экономику, стремится стать важнейшим политическим фактором на Балканах, и у нее это получается. Особенно это видно в Сербии, Хорватии, в Республике Сербской, Боснии и Герцеговины, утверждает журнал. Кроме экономики, Россия преследует и другую цель – остановить дальнейшее расширение НАТО. Вот где доказательства того, что у Российской Федерации получается быть важнейшим политическим фактором на
Балканах? А я не согласен. Согласен с утверждением этого автора из Боснии и Герцеговины. Тут нужно вспомнить, да, что Босния и Герцеговина – это такое сложносоставное государство, где есть Республика Сербская, и где есть условно боснийская часть, там, хорватская часть. Вот мне интересно, к какой части принадлежит данный автор. Я уверен, что не Республики Сербской. Мне-то кажется, что Россия...
Мирил Дугутич его зовут, вот, ничего не могу сказать.
Мне-то кажется, что несмотря на, как я уже говорил, очень исторически тесные отношения, теплые народов наших, и на коммуникацию, которая есть между сербскими властями и там, нашими властями, нашим президентом. К слову, Сербия ведь не присоединилась к санкционному режиму. В общем-то, это тоже многого стоит. Это говорит о том, что, ну, в общем-то, Сербия прекрасно понимает и помнит, и всегда будет, я думаю, с благодарностью вспоминать роль Москвы в разных исторических ситуациях, и там, условно, современных, которые недавно были, и несколько веков назад. Но Россия проигрывает Балканы. Черногория вступила в НАТО. Сербия идет по этой евроатлантической дороге. Босния и Герцеговина рано или поздно придет. То, что наш капитал есть в этих государствах, а что в этом удивительного? Мне кажется, что в нынешних отношениях, вот таких глобальных, да, финансово-экономических, ну, барьеры действительно сняты. Я вот недавно в Венгрии был, там очень хорошо и вольготно себя чувствует, например, наш Сбербанк. Что это значит, что российский капитал захватил Венгрию и может диктовать свою непреклонную волю там, правительству Виктора Орбана? Да ничего подобного. Если посмотреть на торговые отношения, которые есть у Сербии и России, то мы увидим, что, к сожалению, мы не являемся главным экономическим партнером. Ну, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Поэтому если нашему капиталу, нашему бизнесу выгодно приходить вот в эти государства, где, видимо, еще есть пространство для, может быть, инвестиций в какие-либо проекты, потому что действительно страны ведь они не очень развиты, и не каждый бизнесмен рискнет вложить свои средства в очень нестабильную страну, где еще недавно действительно была гражданская война, но это совершенно не значит, что Россия как-то действительно обладает этими рычагами влияния. Я как раз считаю, что мы должны, ну, мне кажется, мы все-таки должны предпринимать попытки сохранить там свои позиции. У нас это, к сожалению, не получается под влиянием внешних там и внутренних факторов, в нашей стране в том числе, и там, за рубежом, но то, что вот подобного рода статья, ну, как мне кажется, очевидно, говорит очередной раз о российской угрозе, о том, что Россия хочет затормозить интеграцию НАТО. А вот мне хочется у этого автора спросить, а какая военно-политическая целесообразность у блока НАТО была для того, чтобы включить Черногорию в свой альянс?
Но он, к сожалению, нам не может
вряд
ответить.
Вот. Но кто-нибудь может, может быть, кто-нибудь из
просто нашему слушателю
других
ответьте,
слушателей.
514-й говорит, через 50 лет в общей Европе никто и не вспомнит ни про Косово, ни про Сербию. 118-й говорит, Вучич не вечен, изменений генеральной политической линии в Сербии совсем ожидать не стоит.
На первый вопрос по поводу общей Европы, видимо, уважаемый слушатель не знаком с последними результатами выборов в Европарламент, где значительно укрепились позиции так называемых евроскептиков, новых правых, которые...
Но все равно их не так много.
Нет, их не так много, мест. Но, понимаете, история, она... Ее нужно рассматривать как бы немножко со стороны, нужно смотреть на тенденции, да, на процессы, которые происходят.
То есть это какие-то изменения уже?
Ну, вот для меня эти изменения очевидны. Когда еще недавно маргинальные политические партии в Европе, которые находились на периферии вообще общественного интереса, запроса, становятся либо лидирующими партиями в своих государствах, политическими силами, либо выходят в авангард, мне кажется, это говорит о процессе. Да, о тенденции определенной. Как эта тенденция закончится, не знаю, но то, что Европейский Союз уже не является тем островком стабильности и благополучия, которым был еще 10, 15 и тем более 20 лет назад, это тоже, по-моему, очевидный факт. В этом признают, об этом говорят сами лидеры Евросоюза, начиная от Макрона, который всеми силами топит за европейскую интеграцию, разрабатывает кучу планов и так далее, заканчивая Меркель. Я уж не говорю про
которая вдруг стала говорить об угрозе антисемитизма в контексте выборов в Европарламент.
Да, конечно, конечно, все-таки в контексте, потому
то есть
что
правые именно так воспринимают сразу же.
Для многих людей правые действительно воспринимаются с такой очень резкой, агрессивной такой платформой националистической. Многие политики, ну, пытаются аккуратно, но тем не менее заигрывать с темой вот этой антисемитской. Например, тот же бывший уже вице-канцлер Австрии, если посмотреть на... который после скандала вынужден был покинуть.
Курц.
Нет, Курц – это это канцлер.
А, вы про вице-канцлера.
Да, вице-канцлер – это глава австрийской партии «Свободы», Хайнц. Но он там позволял себе достаточно такие выпады, граничащие с антисемитизмом. Ну, эта проблема есть, но, конечно, Ангела Меркель, вот в этом я глубоко убежден, подобного рода заявления делает для того, чтобы попытаться остановить рост популярности действительно правой партии «Альтернатива для Германии», которая пусть и не продемонстрировала
но
таких же успехов.
Но они же не за антисемитизм, грубо говоря.
Нет, но это ведь... элементарные, ну, условно,
это привычка,
знаю. Конечно,
восприятия,
политтехнологиями
понятно
назвать это сложно, но на самом деле, когда ты пытаешься создать в общественном сознании вот эту смысловую цепочку, связь, правые – это расисты, это антисемиты, это те, кто выступают против демократических там ценностей вот этих и так далее. Это очень просто, ну, это очень просто сделать. И разрушить этот твердый стереотип очень сложно, если другая сторона не будет постоянно сама развиваться и доказывать, что это не так. Вот так, например, случилось с национальным объединением Марин Ле Пен. Потому что еще совсем недавно, там, 5-7 лет назад, она тоже, ну, прямо скажем, заигрывала вот с этой антисемитской темой, воспринималась очень маргинально. Она освободилась, ну, попыталась провести вот такой идеологический ребрендинг своей партии, отказалась условно от прошлого багажа, в том числе и своего отца, который был одним из основателей Национального фронта. И у них это получилось. Что мы видим в итоге? В итоге, конечно, думать о том, что там новые правые смогут диктовать сейчас волю в Европейском парламенте, не стоит.
У них там 20-25 мест. Ну, они, наверное, будут создавать коалицию.
Ну, нет, у них не 20-25 мест. У
них 110. Простите, да, я ошиблась.
Но другое дело, что в информационной повестке они уже смогут более, скажем так, масштабно заявлять о своих приоритетах внутренних, внешних и так далее. Ну, об этом поговорим потом.
Да, Никита Даник у нас в гостях, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Никита Данюк у нас в гостях, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. У нас починили нам телефонную машину 7373-948. Можете звонить, задавать свои вопросы нашему гостю. 847-й, возвращая нас к предыдущей теме, говорит, что вы задавали вопрос, почему маленькая Черногория вошла в НАТО. И Артем говорит, это база на Адриатике запирает доступ Сербии к морю. Она в НАТО и за этим нужна.
Ну, если Сербия, во-первых, Сербия не имеет выхода к морю и сама скоро,
но
скорее
Сербия
всего,
рядом с Черногорией
часть.
Находится.
Во-вторых, все-таки. Даже если представить, что Сербия, вот этот выход к морю через Черногорию, что он там той же Сербии дает. Ну, такое очень интересное утверждение. Да нет, все на самом деле просто. НАТО – это очень большая такая структура, которая пожирает огромное количество средств, в том числе и военных. Это еще и бюрократическая машина. И, естественно, она должна работать как велосипед. То есть, если велосипед, ты перестаешь крутить педали, велосипед падает. Если НАТО не расширяется, если у нее нет каких-либо угроз, либо она сама не создает эти угрозы, то сразу возникает кризис идентичности. Непонятно, для чего ты вообще существуешь. И в этом плане вот такое расширение, оно, ну, по крайней мере, оправдывает определенные там средства, которые вкладываются в этот альянс. Но абсолютно же очевидно, что НАТО расширяется, в том числе расширяется на восток. Больше, собственно, границ, куда НАТО может расширяться, нет. Оно представляет реальную угрозу нашей стране. В первую очередь я говорю, конечно, о расширении военной инфраструктуры НАТО на наших западных границах, на территории Прибалтики, на территории стран Центрально-Восточной Европы. Там понятно. Для чего нужно с Черногорией это делать, или там с Боснией и Герцеговиной, или там с той же Сербией? Ну, действительно, сделать так, чтобы Европа максимально была лояльна вот этому курсу евроатлантической солидарности, чтобы даже маленькие страны, которые посмели бы, может быть, выстраивать какую-то многовекторную политику, все равно свои шаги исключительно определяли вот с этим таким глобальным большим братом. Тут, в принципе, ничего нового нет. Но вот я со вторым утверждением просто, с вашего позволения, договорю по поводу того, что Европа через 50 лет вся будет едина и так далее. Я как раз считаю, что будущее Европы очень туманно. Конечно, пока еще не стоит говорить о закате Европы, о которой писал еще Шпенглер там в начале 20 века, но то, что процессы эрозии вот этой европейской солидарности происходят, и многие страны, которые еще совсем недавно сами были пионерами европейскими и готовы были под, собственно, указания своих старших товарищей исполнять любую абсолютно директиву, они тоже начали заявлять о какой-то самостоятельности, о своих интересах. Например, Вышегородская четверка, Вышегородская группа, это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, которые крайне недовольны отсутствием позитивной тенденции в решении миграционных вопросов, которые не хотят, чтобы квоты на распределение мигрантов в том числе доставались тем странам, которые вообще ни при чем к, никак не связаны,
не,
с миграционным,
людей,
но они,
да,
не связаны с миграционным кризисом. Потому что если посмотреть на причины, которые вызвал этот миграционный кризис, мы опять, кстати, возвращаемся вот к этому злополучному Североатлантическому альянсу, к Вашингтону, кто разбомбил Ливию, кто посеял хаос на Ближнем Востоке, и мы поймем, что, в общем-то, все взаимосвязано. И поэтому Здесь по поводу единства Европы и вот этой вот благополучной у меня очень большие сомнения. И то, как, конечно, со скрипом, но тем не менее выходит, мне кажется. И, кстати, последние голосования в Европарламент это только подтвердило. Великобритания из Европейского Союза, а я напомню, партия Brexit Найджела Фараджа заняла первое место, там более 31% голосов набрала, хотя сама партия была создана пару месяцев назад.
И вы считаете, что Британия выйдет? Все-таки.
Я считаю, что Британия все-таки выйдет.
Со сделкой или без сделки?
Нет, но это уже другой вопрос. Мне
так
кажется...
Это ключевой вопрос, из-за чего Тереза Мэй потеряла свое место у консерваторов.
Нет, ну, Британия выйдет, потому что очень часто ставятся вопросы, вот давайте сделают новый референдум, они переголосуют. Ну, мне кажется, это будет тогда такой удар по тем самым демократическим институтам и демократии в Европе. Но раз уж решение нам не понравилось, давайте еще
нет,
три года...
Нет, решение значит... не нравится и со сделкой, или без сделки. Вот это
по поводу сделки
сейчас.
Очень важно то, кто все-таки станет премьером. Я думаю, еще 4, а может быть и 5 недель будет решаться вопрос, кто возглавит консервативную партию. Мне кажется, что...
Борис Джонсон?
Скорее всего, выйдет без сделки. Ну, нет, Борис все-таки... Джонсон, да, это один из, наверное, основных кандидатов. И то, как он, кстати, то, что он говорил после того, как Тереза Мэй ушла с своего поста, о том, что Британия там выйдет, хотите или нет, там на октябрь уже перенесли этот срок, говорит о том, что Борис Джонсон действительно готов это сделать. Проблема в том, что сделка... Ну, вообще, как мы знаем, в ситуации с Великобританией Тереза Мэй даже не могла преодолеть фильтр своего собственного парламента, палаты общин, который отклонял вот этот документ, потому что он действительно не соответствовал в первую очередь интересам тех, кто... хотел осуществить этот Brexit, потому что по факту этот документ сохраняет определенные обязательства стороны Великобритании, вроде бы как и преференции тоже какие-то остаются, но совсем не такие, это поэтому очень
это
большие издержки.
Это не открытый рынок, это правда. Виталий говорит, я прошу прощения, завышаем ли мы возможности евроскептиков правых политиков? Вот в Греции есть премьер Ципрас, евроскептик, есть в Венгрии премьер Орбан, евроскептик. И что они могут? Они не могут остановить продление санкций против России, хотя говорят, что мы за хорошие отношения с Москвой против влияния Америки всей брюссельской бюрократии. Почему евроскептики, пришедшие к власти в тех или иных странах, продолжают политику предшественников и ее не меняют.
Ну, потому что сделать это очень сложно.
Критического количества пока нет.
Потому что, да, действительно, критического количества нет. Но если вспомнить один из основных постулатов диалектического материализма, когда количественные показатели переходят в качественные, то и смотреть, опять же, на ситуацию в разрезе таком не одного года, двух, а, опять же, тенденции, все возможно. Я на самом деле согласен с этим утверждением. Евроскептики на данный момент не могут... никак поменять политику Европейского Союза в отношении Москвы. Ну, это абсолютно понятно, почему они этого делать не могут.
Потому что есть яркий деньги, пример. Есть политика.
Ну, да, есть деньги, есть политика, есть свои интересы. Вот наглядный пример ситуация в Италии. Сейчас Матео Сальвини и его Лига тоже 34% набрала, самая влиятельная политическая сила в Италии.
22 депутата.
А они, напомню, заключили ведь... Создали правительство, очень долго там этот процесс согласования и переговоров шел. Создали коалицию с движением «Пять звезд». И одним из пунктов в договоре об этой коалиции был пункт о попытках снять с, ну, собственно, остановить вот эту санкционную политику Европы в отношении России. Понятно абсолютно, почему Италии это выгодно. 200 тысяч рабочих мест в Италии ориентировано на российский рынок, а если учитывать тот уровень безработицы, который есть в Италии, например, там, среди молодежи, то мы понимаем, что 200 тысяч рабочих мест – это очень значимая сумма, цифра, ну, я уж не говорю про потерю элементарной прибыли. Они как бы создали эту коалицию, но не получилось у них. То есть как каждый... Вот это продление санкционного механизма, хочу просто уважаемым слушателям объяснить, происходит так. Происходит всеобщим консенсусом. Они каждые полгода собираются, и если одна страна как бы против, то получается, что продлить вот этот санкционный режим...
У одной страны есть право вето, да.
Нельзя. Фактически. Почему этого не получается? Потому что каждый раз, как только какая-либо страна, это, кстати, не только Италия была, там еще были прецеденты, заявляет о том, что санкционная политика в отношении России недейственна, мы из-за этого теряем деньги в угоду Вашингтону, политических целей мы никаких не добились, так для чего это нужно? Как только заявления такие происходят, сразу же прилетает в эту страну десант, условно там с Фредерикой Могерини, либо на уровне, может быть, представителей помладше с точки зрения ранга. Они начинают вести торг политический. Коллеги, у нас вот есть вектор, мы должны его придерживаться. Вот для того, чтобы его придерживаться, может быть, мы готовы на какие-нибудь преференции. Например, в случае Италии, мы знаем, там банковский сектор стоит на пороге коллапса. Может быть...
Но это фактор существования Европейского Союза как единого объединения фактически.
И тут получается, что, ну, как, грубо говоря, замкнутый круг. То есть, грубо говоря, можно сколько угодно там, надеяться на евроскептиков, но если мы но при этом нужно понимать, что... Сами евроскептики, они не, даже если их там будет большинство, они вряд ли смогут за кратчайшее время там, остановить эту санкционную политику просто потому, что Европа, например, в плане безопасности, полностью зависит от Вашингтона, и права голоса в сфере безопасности ее нет. А благополучие Европы, это очень простая формула, по крайней мере, недавнее благополучие Европы, оно... очень сильно зависело, прямо пропорционально, от того, что Европа не заморачивалась проблемами безопасности. Они находились под вот этим зонтиком американцев, они не тратили такие деньги на свою оборону, у них нету нормально функционирующих, ну, грубо говоря, каких-нибудь институтов безопасности по типу армии, вот все говорят о европейской армии.
Да, я прошу прощения, но при этом вот Дональд Трамп периодически делал заявление, а зачем нам содержать такой войсковой контингент большой и дорогой в Европе?
Вот таких заявлений, честно, я не помню. Помню другие. По поводу того, что Европа не очень целесообразна.
Или
то,
Европа должна скинуться просто на содержание
войск. Да, блок НАТО не очень целесообразен. Войск, да. Необходимо повысить расходы стран, членов НАТО до 2% ВВП, а в перспективе вообще до 4%. И, кстати, на саммите 2018 года стран-член НАТО в Брюсселе летом приняли это коммюнике, правда, там 6 стран на настоящий момент исполняет это. Ну, понятно, почему Трамп это говорит. Потому что он хочет заставить европейцев платить за свою безопасность больше, чем они платили до этого. Переложить в каком-то смысле вот это бремя нагрузки финансовой на их плечи. Но никто, естественно, из НАТО выходить не будет. Ни Америка, ни Европа. И вот этот альянс, он как будет существовал, так и существует.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер... +7 925 888 948. Да, Александр Риттер, живу в Германии, всегда за АДГ голосую. Вообще, у меня вылетело из головы, как расшифровывается.
Альтернатива для Германии.
Вот, альтернатива для Германии, да, спасибо. Несмотря на то, что все партии льют грязь на эту партию, обвиняют в расизме, то, что они готовы вести диалог с Россией, это грех. Партия Альтернативы все равно берет свой процент. Очень страшно то, что партия Зеленых набирает силу. Вот это страшно.
Да, кстати, тоже очень интересная тенденция, потому что фракция зеленых в Европарламенте занимает сейчас по совокупности там 4-е место. До этого в прошлом созыве было 6-е.
Это же за климат.
Это не, это как бы считается, что это изначально, за климат, да, за экологические проблемы, но если посмотреть более широко, то мы поймем, что, конечно, зеленые это условно такой леволиберальный симулякр. То есть это вот такая платформа, которая действительно ворвалась в европейское политическое пространство, ландшафт, завоевывает все больше голосов простых избирателей. Конечно, ядром, вот основным электоратом зеленых является молодежь, которые очень далеки от каких-то вещей, как мне кажется, фундаментальных по типу индекс промышленного производства, рейтинг безработицы, экспорт, ну и так
далее.
А
они про что? Про посуду из косточки авокадо?
А они про то, что фабрики, которые дают прирост экономики, или там компании, которые занимаются исследованиями разными, в том числе и так далее, про то, что... нужно заботиться об окружающей среде. Мне кажется, это очень благородные цели, да, в этом, ну, у меня нет никакого сомнения. Но сама политическая платформа вот зеленых, она, ну, в общем-то, говорит о том, что просто в самой Европе, в первую очередь среди молодежи, есть запрос на контрсистемные силы, на такую контрэлиту. И если ты не хочешь голосовать за новых правых, ну, просто потому что у тебя предпочтения совершенно другие, но при этом не поддерживаешь вот эту старую брюссельскую бюрократию, условно, традиционные партии, которые действительно испытывают кризис доверия, потому что центристы и социал-демократы уже в этом созыве парламента не могут с помощью большинства там назначить нового Жан-Клода Юнкера, например, и так далее. Ну, и они голосуют вот этот запрос на контрэлиту, на контрсистемность.
Но смотрите,
в этом он и выражается.
Либерасьон пишет, нынешняя мобилизация избирателей подтверждает легитимность европейской демократии, также говорит о европеизации политической жизни, сближении национальных и европейских задач, это экология, миграция, экономика, безопасность, внешняя угроза и осознание хрупкости Европы после Брекзита.
Да.
Оно?
Ну,
оно.
Похоже на то. Единственное, когда мы цитируем, например, газеты французские, нужно понимать, к какому флангу политическому они относятся.
Либерасьон?
Либерасьон относится к такому либеральному. Ну, было бы странно, если бы не к либеральному, наверное, относились, да, учитывая название. Вот. Но Фигаро, например, это такие умеренные... такие, ну, умеренные, опять же, да, правые. У Марин Ле Пен, ее национального объединения, вообще нет федеральных средств массовой информации, благодаря которым она бы свою могла бы повестку доносить. Там есть Ле Монд, там, Паризьен, левые, например. Вот когда мы слушаем... читаем, по крайней мере, со стороны Либерасьон подобного рода заявления, ну, абсолютно очевидно, что, например, либеральные силы в Европе, они смогли выстоять, потому что...
У них по-прежнему большинство.
Нет, 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 нет. Я имею в виду вот такие очень глубокие сторонники европейской интеграции, максимальной либерализации. Сейчас очень сильно им подыграл Макрон, несмотря на там проблемы с желтыми жилетами, он смог преодолеть вот этот большой антирейтинг, и они вместе вот как раз с европейскими либералами занимают фактически там третью позицию фракционную в Европейском парламенте. Они выступают за максимальную либерализацию, еще больше интеграцию, вот эти самые планы Макрона, ответить на внешние и внутренние вызовы Европейского Союза еще большим сплочением, еще большим, ну, большим поглощением друг друга, да, то есть это создание из Европейского Союза настоящей такой конфедерации, такой глобальной, вот, но мы видим, что есть силы, которые с этим не согласны. Мне кажется, что этот Европейский парламент, он очень разношерстный, он очень противоречивый, я бы даже сказал, протестный. Договориться будет еще сложнее, но он по-настоящему свидетельствует о том, что сама Европа находится в глубоком кризисе, она очень сильно фрагментирована, как внутри стран, так и по региональному принципу. И мне-то кажется, что подобного рода, ну, условно, хаос, да, хаотизация такой... пестрый политический ландшафт ни к чему хорошему не приведет. Опять же, если говорить о тенденциях, это может привести, наоборот, к тому, что Европейский Союз с каждым годом, ну, в общем-то, удерживать вот это единство, так называемую солидарность европейскую, станет все сложнее.
Зачем Владимир Зеленский в Донбасс поехал?
Владимир Зеленский, если не ошибаюсь, в своей предвыборной программе заявлял о том, что первое, что он хочет сделать, это принести на Украину мир. И он, по крайней мере, позиционировал себя как такой президент не войны, в отличие от Петра Порошенко, который тоже, кстати, обещал принести мир там, за несколько недель. Ну, чем это закончилось, мы все помним. Но для Владимира Зеленского очень важно, в том числе в общественном сознании, избавиться от этого клише, которое постоянно на него набрасывают, наклеивают, ярлык точнее, условно кого-то... пророссийского кандидата, президента, который все там...
Пророссийского?
Ну, условно.
Кто же его так называет пророссийским кандидатом?
Ну, когда Порошенко строил свою кампанию, да, на там, антитезе «если не я, то Путин».
А кто,
фактически,
подожди, а
заявляя,
кто,
что Зеленский — это
Зеленского
Путин.
Кто воспринимает Зеленского как пророссийского?
Очень многие националистические группировки и вот электорат такой ядерный националистический украинский, который как раз голосовал за Порошенко, который разного рода политические акции с Зеленским пытался провести.
Ну, а итоги выборов показали, где Порошенко, где Зеленский.
Да, но проблема в том, что вот эта активная часть, националистически настроенная, она очень часто, несмотря на то, что их меньше, из-за своей активности, из-за того, что она ведет себя достаточно агрессивно, очень часто может навязывать в том числе свою повестку. И для Зеленского очень важно показать, что он с армией, что, заявляя о мире, он, конечно, не говорит о каком-то отступлении или там соглашении с, или там переговорах, кстати, с республиками ДНР и ЛНР, он до сих пор отрицает их субъектность, заявляя о том, что он будет договариваться с Россией. Интересно, о чем, учитывая, что Россия не является стороной конфликта, а у тебя, товарищ, в твоей стране существует гражданская война, но ты почему-то с Россией хочешь договариваться. Ему важно показать, что он будет защищать национальные интересы, что для него тема...
А что есть сейчас национальный интерес?
Ну, конечно, он не уйдет от этой традиционной мантры. Мы вернем Донбасс, мы вернем Крым. И вот поэтому он сейчас первым делом, ну, одним
значит,
из первых.
Значит, статус-кво сохраняется?
Ну, вот, опять же, есть базис. Базис, безусловно, останется. Украина останется антироссийской. Ну, это в целом ее политика, и внутренняя, и внешняя, она будет строиться, конечно, на таком антироссийском фундаменте во всех своих проявлениях. Другое дело, что надстройка, она, конечно, поменяется, потому что если недавно Порошенко постоянно заявлял о России агрессоре, о том, что мы дадим им отпор, мы разработаем военную операцию, там дойдем чуть ли не до Москвы, по крайней мере, не Порошенко говорил, там и депутаты некоторые, представители вооруженных сил Украины, то теперь Зеленский, как условно президент мира, он от этой риторики будет отказываться. Наоборот, он будет говорить, что мы за мир, давайте, не знаю, продемонстрируем высокий уровень жизни на Украине, и тогда регионы сами потянутся к нам. Ну, в общем, в этом плане риторика изменится, но конкретные шаги, вот это мое личное убеждение, не последуют. Зеленский...
Зеленскому надо радоваться. У Зеленского сейчас будут внеочередные парламентские выборы, и, соответственно, вряд ли от него стоит ожидать каких-то, будем говорить так, приятных заявлений для Москвы в связи с тем, что у него парламентские выборы
в Раду. Я с вами согласен, он будет пытаться максимально дистанцироваться от очень неудобных для него тем, как он это делал, в принципе, и во время вот этой избирательной гонки с Порошенко. Если у него получится с помощью коалиции, ну, не знаю, может, вообще большинство наберет его там партия, хотя, конечно, вряд ли, создать вот управляемую Раду, то мы увидим Зеленского, который обладает уже субъектностью и действительно готов проводить какие-то реформы, менять что-то в отношениях с Россией, но готов ли он это сделать? Судя по тому, по тем заявлениям, которые, по крайней мере, я периодически слышу, конечно, в этом национальном пространстве украинском вообще немыслим тезис о нейтральном отношении к России. Я уже не говорю даже о позитивном. А вообще говорить о России нейтрально, это сразу все-таки ярлык предатель нацинтересов, агент Кремля и так далее.
Секунду, но все-таки Зеленский не так давно сделал заявление, что экономические связи с Российской Федерацией мы прекратить не можем, потому что торговые линии, они несколько сильнее даже всяких политических неурядиц.
Вот, а здесь уже, как мне кажется, за подобными заявлениями видна рука, видны руки, я бы даже сказал, такие загребущие.
Чьи-то руки везде видны.
Да, да, ну, политика – дело такое. Крупного капитала, финансово-промышленных групп, олигархов, можно по-разному называть, украинских, которые, как мне кажется, будут действительно восстанавливать в каких-то вещах торгово-экономические отношения с Россией, просто потому что это выгодно капиталу. Капитал, напомню, не имеет отечества, и в этом плане тот же Коломойский, который быстренько вернулся после того, как Зеленский да, стал президентом. Мы ведь знаем, какие интересы у него есть, и о том, что он хочет, кстати, и восстановить авиасообщение между Украиной и Россией. А почему? Это жест доброй воли? Да нет, просто есть авиакомпании, есть как бы деньги, которые ты зарабатываешь на этих авиаперевозках. Или, например, взять ситуацию с энергетическим сектором Украины, какие огромные убытки Украина теряет из-за того, что выключила из производственных процессов вообще весь Донбасс. Да, и так далее.
Ну, раз уж про руки вы заговорили, смотрите, Виталий говорит, так Зеленский прав, что хочет сам говорить именно с Россией, а не с какими-то республиками. Россия на них имеет большое влияние. Вряд ли, руководство, насколько независимо и свободно в действиях. Надо говорить с Москвой, все правильно говорит Зеленский.
А, очень интересно. То есть у тебя проблема с людьми, которые не хотят жить на территории вот нынешней Украины в этих условиях. И вот...
Но Зеленский с ними даже еще не разговаривал.
Это как раз в том-то и дело. В этом проблема, вот, мне кажется, ну, идеологически, видимо, слушатель, он очень близок к украинской власти, говорить не с людьми, заботиться не о людях, которые, извините, на протяжении нескольких лет страдают от вообще того кошмара, который происходит, от войны настоящей, сейчас, слава богу, она не в горячей фазе, но, тем не менее, сколько людей погибло, как как разрушена инфраструктура, ну, и так далее, но разговаривать нужно с Москвой. Так вы спросите у этих людей, что они сами хотят, на каких условиях они готовы сосуществовать с этой Украиной и так далее. Вот такая же ситуация по Крыму. Каждый раз заявляя о том, что мы вернем Крым, слушайте, а вы людей спросили, и получается, что украинской власти важны не люди, они чихать на них хотели, а территории, важны экономические, там, экономический потенциал, географический потенциал, а люди, которые там живут, которые, казалось бы, должны быть главной ценностью, они находятся на периферии. Ну вот с таким подходом, мне кажется, ни у Зеленского, ни у любого другого президента, который появится на Украине, никаких шансов вот этот конфликт погасить не будет.
У нас в гостях был Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Спасибо, Никита,
спасибо большое,
что пришли.